петербургские, великого благоверного князя Александра Невского, святаго мученика Федора Тирана и всех святых твоих, помилуй и спаси нас, яко благо и человеколюбие
спали.
Честь имею всем вам кланяться. После перерыва прекрасного, потому что первая седмица, в общем-то, у всех прошла, очевидно, на хорошем все-таки религиозном уровне и подъеме. Все мы слушали канон Андрея Крицкого. Это классический пример церковной гимнографии, построенной целиком и полностью на Священном Писании. Если у кого здесь на руках есть канон Андрея Крицкого, ни у кого, но будет время, мы посмотрим. И что же он сделал? Он все события ветхозаветной истории переосмыслил в евангельском смысле и указал, как Ветхий Завет с его событиями, пророчествами, знамениями, знаками указывал на Христа. И вот слова Христа: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Они как раз актуальность их и показана вот в этом Писании. Это не просто поверхностное прочтение, а это глубочайшее проникновение в дух Писания. Это исполнение слов, которые Господь часто повторял, обращая ко всем нам: «Имея уши, слышати, да слышит». Потому что не все лежит на поверхности, многое сокрыто. И вот эти тонкие обороты притчи мы и должны с вами исследовать. Ну, а вот вы скажете: да как нам исследовать-то? Образования не хватает, еще чего-то. Многие поздно пришли и обратились, и провели большую часть жизни своей в каком-то нелепом времяпрепровождении и чтении совершенно ненужной литературы. Как нам с вами быть? На это есть прекрасный ответ. И он относится буквально ко всем здесь присутствующим. Открывайте без всяких возражений апостола соборное послание Иакова. За книгой Деяний идет соборное послание Иакова. И вот давайте посмотрим в первую главу, что же он нам с вами скажет. А он скажет великие и утешительные для каждого слова, которые требуют от нас ответственности. Вот эти слова. Первая глава, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости», а ее недостает у всех, «нет такого человека, который бы мог о себе сказать: мне мудрости евангельской предостаточно». Нет. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». А вот дальше «но». «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. С момента грехопадения наш ум стал антиномичен. В нем появилась вот эта двойственность, двоящиеся мысли, дипсихия, когда с точки зрения уже падшего разума можно с одинаковой степенью утверждать: Бог есть, Бога нет, мир вечен, мир конечен, душа – это вот субстанция, душа – это продукция мозга. И этому конца края нет. Мы после грехопадения живем в качественно новом мире. Проклята земля за тебя, тернии и волчцы, произрастит она тебе. Труд обратится в наказание, в поте лица твоего. Будешь добывать себе хлеб, пока не возвратишься в прах. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Ты будешь с этого момента наблюдать свое постепенное разрушение. Это не жизнь, вот какой мы живем, а какая-то жизненная смерть. И вот люди, которые делают акцент на ценности самой жизни по себе, они заблуждаются. Потому что человек хочет не просто жить, а он хочет жить и быть достойным этого блага, и жить вечно. А в результате этого, в наличном-то своем, он видит и имеет в опыте только смерть. И каждый из нас вот движется к определенному моменту, чтобы уступить место другим. И стремясь к вечной жизни, размножаясь, он в результате создает такое же смертное потомство. И вот это царство смерти наблюдается и везде. Астрономы говорят, что вот распадаются целые системы. Зоологи, палеонтологи тоже говорят, что когда-то были разные виды животных, и вот они, и целые народы вымерли, и остались только какие-то археологические следы. И вот мы с вами тоже, но с приходом Христа прозвучал над этой безысходностью вот этот верующий в меня, если и умрет, оживет, будет жить. Марфа говорит: ну знаю, что оживет в конце-то времен. Вот покажите тогда, где положили ее. И показывает, что Господь может вернуть к жизни умершего человека сейчас же, на глазах у всех. Но это доказательство, это общее воскресение, прежде своих страданий уверяя, удостоверяя, что будет всеобщее воскресение, Господь в этой жизни воскресил нескольких людей, дабы нам показать, что мертвые о Христе услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. И это аксиома нашей веры. И вот первая седмица Великого Поста завершается торжеством православия. Да, какое это торжество? Как мы его ощущаем и переживаем, это торжество? Какой ценой оно досталось? И если посмотреть, что вот эти ереси, иконоборческая ересь в общей сложности длилась 120 лет, то трудно сказать, когда больше было убито людей уже своими христианами же. Вот в этот период гонений на иконы. Или же от языческого Рима за 3 столетия. Или количество равным будет, или вот будет превышать. Это трагедия великая. Откуда взялись эти императоры, которые как белены объелись, стали, воздвигли гонения на иконы, стали их сокрушать, сжигать, разбивать ими головы тех, кто не отказывался, сдирать прекрасные фрески. Сначала поднимали выше, чтобы люди не могли к ним прикасаться, их лобызать. А затем вообще поставили вопрос, как это и чем это объяснить. Кто провоцирует эти все вот такие искушения и испытания церковной жизни. И тем не менее, все завершилось торжеством. Иконопочитание было восстановлено. Но и сейчас полно. Ведь ни один собор не покончил с ересью. Вот закрылся бы собор, последнее его заседание, и с этим закрытием прекратило бы свое существование ересь. Нет, еретики продолжали. И что, пришлось действовать такими же методами, как некогда и язычники. Инакомыслящих, говоря современным языком, приходилось ссылать, казнить, в рудники посылать и лишать всяких привилегий. Но вот как сравнить с Евангелием и с проповедью Христа, которая требует, чтобы это было свободное провозглашение без всякого насилия? «Если не примут вас, отрясите прах от ног ваших, но скажите, знайте, что и к вам приблизилось Царство Небесное». Не стали принуждать силой. И вот сейчас это то, как вот, допустим, была христианизирована Африка, то вот сейчас мы получаем, отрыгнулось от всего всее, полную ненависть и к белой культуре, и к белой расе, и к святым, и к религии-то даже. Потому что миссионеры проповедовали Христа как Бога белой расы и унижали. И вот вам проклят Ханаан, раб рабов будет он о братьев своих. Вот этим оправдывали на эти гонения и рабство всех черных людей. Вот проклял Ной, в тот же момент эти люди почернели, стали давать черное потомство, неполноценное. Вот что только библейскими текстами не оправдывали. Что только не оправдывали. Поэтому, когда вы будете изучать историю церкви по документам, просите Господа, Господи, умножь во мне веру, чтобы мне не соблазниться тем, что происходило внутри церкви. Какими она раздиралась ересями, злобой, проклятиями, ссылками. Но вот видите, над ним еще-то человеческой, вот это же чудо, что она сохранилась. Она бы должна прекратить свое существование со смертью последнего из апостолов. Ну, в лучшем случае, со смертью мужей апостольских, второй генерации. Она существует по сие время, воинствующая церковь. Как рассматривать ее легализацию в IV веке Константином Великим? Как торжество или как начало падения? И такие мнения есть, и такие. Верно, прекратили сгонения, церковь вышла из катакомб. Не нужно было бояться за свою веру, за свое исповедание. Но только что закончилась борьба мечом, началась еще более страшная борьба пером. И уже изнутри церкви стали возникать ереси, которые, подобно войнам каким, потрясли всю империю. Константин за голову великий схватился. Как он надеялся, что с признанием религии христианской наступит мир, благоденствие, и вдруг вся империя опять пришла в движение. Появились ереси тринитарные, христологические и прочее. Как это объяснить? Троицу и единство Божества. В каком соотношении природы божественная и человеческая находится в личности Христа? Кто Он? Бога-человек или обожествленный в большей степени, чем все другие, пророк, которого покинуло божество во время страданий на Голгофе? Чего-чего только за историю не было. И ведь многие ересиархи не были злодеями, не были исчадиями ада. Многие из них были благочестивыми, глубоко образованными людьми. Вот я вам уже говорил, попробуйте сочинить вот в этой комнате ересь, сочините, у которой вы нашли тысячи последователей, готовые положить жизнь за это исповедание. Для этого надо обладать недюжинным умом. Вот такие были, но они впали в грех, который мы определяем как высокоумие, гордыня. И они не послушались ни решений советов, ни призывов, ни соборов, ни соборных определений. И продолжали упорствовать. Но если человек упорствует, к нему уже кроме доводов таких, надо применять какое-то насилие. А согласуется ли это насилие с Евангелием-то? Нет, такого не должно быть. Это свободное волеизъявление, свободная проповедь. Хочет человек, если хочешь быть моим учеником. Ведь вот как Христос поставил вопрос-то. Делай то-то. Никакого категорического императива. Если хочешь быть совершенным, делай то-то. Вот, вот ведь какое. Никакого насилия. А мы видим везде насилие. И в том числе и в церкви. И оно приобретает разные формы, в том числе благочестиво лицемерные формы. Но человек-то это чувствует. Человек-то это чувствует, что ничего общего с религией это не имеет. Потому узнают, какой признак-то один только, что вы мои ученики, если имеете любовь между собой. Если нет этого, какие угодно произноси речи, пиши рефераты, выступай на разных конференциях. Но если нет любви, все это утонет, все это уйдет, как в воронку какую, которая затягивает все и топит в себе все. А суть-то религии в чем заключается? В одной фразе, в одном положении. Люби Бога и ближнего. Все остальное комментарий на эту фразу. Смотрите, это море библиотек, сотни тысяч книг. Это комментарий один, только на эту фразу. А любви-то как раз и нет. Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всею мыслью твоею, всем разумением твоим и ближнего своего, как самого себя. Потому что человек познает любовь как эгоистичное существо через себя. Он прекрасно понимает, что ему... когда ему хорошо и когда плохо. И вот золотое правило всего Евангелия. Не делай другим того, чего не желаешь, чтобы тебе делали. Вот давайте руководствоваться этими положениями, и погасилась бы вражда-то. И не, это неприязнь, нет. В одной семье ее нет. Между мужем и женой нет. Между детьми и родителями этого нет. Между священством нет, и общинами нет. Везде эти раздоры, везде эти неприятности. Почему? Потому что ведь легко сказать «люби Бога и ближнего». Это требует подвига, подвига великого. Но и Христос свое учение все-таки как назвал? Ярмом и игом. А кому хочется нести ярмо? Он животное, когда чувствует, что ему пришло время проститься со свободой, его сейчас заарканят. Как оно рвется, оно чувствует. И вот одели на него ярмо, и привыкает, и потом уже входит. Ярмо, но он добавил слова утешительные. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Все зависит от того, как мы к этому будем относиться. И вот в зависимости от нас Господь очень много поставил. Много поставил. И с благодатью, с помощью Его, можно это ярмо и иго нести с радостью. А так мы будем роптать, будем унывать, будем проклинать. И вот вам результат. Две мелющие на жерновах. Одна берется, другая остается. Вот два человека находятся в одинаково, как две капли воды, состояниях тяжелых. Но один все это переносит с благодарностью, другой проклинает. Все обстоятельства и ропщет на Бога. Два лежащих на одре. Один берется, другой оставляется. Одр символизирует изнеженность, богатство, довольство. И вот многие в этом довольстве гибнут. Потому что губит-то не богатство, а богатые всегда были. И среди богатых много святых. Но обольщение богатства, как в притче сказано. И вот теперь, чтобы не забыть, так вот, но допросит с верой, немало не сомневаясь. Даже малейшее сомнение, оно уже не дает результата. Зачем ты усомнился? Маловерный. А вот почему у нас туго идет, это понимание Священного Писания. Надо посмотреть синоптиков. И даст ответ полностью вот эти три Евангелия, они дополняют одно другое. Открывайте Матфея. Находите 13 главу. В этой 13 главе собраны прекрасные притчи о Царстве Небесном. И первая притча о сеятеле. Господь не только эту притчу произнес, но и объяснил ее, показав и нам, в каком ключе надо понимать все притчи. Смотрите ее истолкование. 13 глава, 18 стих. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому, это касается нас, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Значит, дело не в памяти, а приходит лукавый. Зачем он приходит и делает это? Открываем 4 главу от Марка. Следующую главу от Марка находите. Найдите в этой 4 главе стих 13. И говорит им, читай, и говорит нам. Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах. Там названо «приходит лукавый», здесь конкретно «приходит сатана и похищает слово». Открывайте теперь Евангелие от Луки и находите 8 главу. Там тоже дается притча. Но есть некие слова, которые являются ключевыми и дополняют первых двух. 8 главу нашли от Луки? Смотрим 11 стих. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их. А вот дальше самое это и есть ответ. Чтобы они не уверовали и не спаслись. Вот в чем заключается. Он не просто взял и похитил это слово, а цель-то этого похищения, чтобы мы не уверовали и не спаслись. Значит, через Писание мы можем с вами спастись, уверовав. И вот этого не хочет дьявол. И под разными признаками, то памяти нет, то лень, то не хочется, то надоело, то все это известно уже, что пережевывать. И вот и посылает, чтобы человек расслабился и обратил это слово вот в обычное слово, в котором нет никакой силы. Апостол поэтому нас предупреждает, чтобы мы с вами не останавливались на внешней букве, ибо буква мертвит, а дух, который сокрыт в этой букве, животворит. Потому что адекватно выразить божественную мысль в каком-то слове, в каком-то предложении невозможно. Она не укладывается, не входит в него. Нужно найти ключик к этому слову. Вот он и спрашивает, неужели и вы не разумеете этой притчи? А ведь притчи-то он говорил с тем, чтобы не просто задавать загадки, а с тем, чтобы действительно реалии Царства-то Небесного на языке не выразишь, надо применять подобие, всем ясное и понятное. И берет он их из окружающей среды, из окружающей природы. Вот вышел сеятель сеять. Да и сейчас он так сеет. Вот берет в жмень из корзины и, шагая равномерно, бросает и одно, падает при дороге, другое. А камней, как будто они родятся в почве. Другое в тернии, только упавшее на добрую, приносит разный плод. А вот почему оно приносит разный плод, если упало на добрую эту почву? Вот и здесь очевидно, в зависимости от ревности. Один принимает слово и следует полностью на все 100. Сам 100. Посеянное зерно приносит 100 зерен. Другой любит Бога, но, образно говоря, не от полного сердца. Не может решиться на ради Бога отречься от всего. Его притягивает этот мир. Третий еще более. Хочет совместить жизнь по Богу с жизнью по миру. Но из этого совмещения мало что получается. Ну, хоть 30 зерен, и то он приносит. Так, вот поэтому давайте определимся, кто к нам приходит, почему он у нас похищает это слово. Ответ должен быть один, чтобы мы не уверовали и не спаслись. Вот тогда, может быть, акценты сменятся, и вы будете очень внимательно стоять на страже своей души. И смотрите, как пророк Исаия. Открывайте 26 главу пророка Исаии. Я вам уже приводил этот текст, но вы его напрочь забыли. И можете сказать, ты нам не говорил. Вот. А я хочу вам сказать, а вы немножко забыли. Поэтому повторяем. 26 глава Исаии. Путь, 7 стих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Вот где нужно искать Бога? Во внутренности своей. Пророка Аввакума откройте. Аввакум это уже из малых пророков. Иона, Михей. Листаем, листаем все. Наум. Аввакум. Смотрите, вторую главу. Вот он сравнивает себя со стражником. Вот городские стены крепостные сутки были разбиты на страже по 4, по 3 часа, и днем, и ночью. И вот стражники, каждый выходил в свое время и охранял, и предупреждал, если приближались враги. А он встал, он берет этот образ. На стражу мою стал я, на молитву, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. А жалоба его была, как и у Иова. Почему ты допускаешь эти страдания и попускаешь злу преуспевать? Ответь мне, что мне отвечать по жалобе моей? Так вот он не стал, знаете, как мы, вот Бог попускает смерть младенца, да войны, да младенца-то сколько погибает. И теряет на этом веру. Он нет. Вот они так-то и закрывают себе дорогу. А вот на стражу мою стал я. Не рассуждать надо, а молиться надо. И стоять на молитве, как на башне сторожевой. А не просто молиться неизвестно как. Чтобы узнать, что скажет он во мне. И вы услышите ответ. Божий ответ внутри себя. И не нужно ходить ни к каким гадалкам, ни к каким ясновидящим, ни к каким пророкам. Господь скажет каждому человеку, вот как пророку, во мне, если он увидит вот такую решимость, услышать голос Божий и просит об этом ответе. Скажи мне. А его вопросы были в первой главе, посмотрите. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Тема «Почему Господь не карает за зло?» «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу. И суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно. Как? Почему ты не вмешиваешься? Создается впечатление, что нет никакого промысла Божия, а всем правит какой-то случай. Так, судьба какая-то, фатум безличный. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Так, вот что ему отвечает на это Господь. Вот вы почитайте, прямого-то ответа Бог, в общем-то, тоже не дает. Он должен получиться в результате каждому персонально его личного подвига. Тогда отпадут все эти возмущения против жестокости Божией. Как это он попускает, страдали дети невинные, старики там и прочее, и прочее. Все это от нашего маловерия и неразумия. Мы хотим быть милосерднее Бога и обвиняем Его во всем. Вот человеческая логика. Она такая же, как у согрешившего Адама. Жена, которую ты мне дал, она соблазнила меня. Ты что сделала? Змей соблазнил. Покаяния нет. Одно стремление оправдаться и обвинить Бога. Мы не должны так делать с вами. Не должны. И вопреки всему, знаете, верить в благой, спасительный промысл Божий. Как в конце концов пришел к этой мысли и Иов. Да, я говорил о том, чего не разумел. Требовал от тебя ответа и не понимал. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. И посему я раскаиваюсь в прахе и пепле, кладу перст на уста свои и прекращаю свой бунт против Бога. Вот он встретился с лицом, с ликом Божиим. Вот если мы увидим вот этот лик Божий, лик Христов, у нас тоже будет то же самое, что и с Иовом. Я отрекаюсь от своего бунта. Я говорю то, чего не разумел. Произносил хулу. Давайте себе внимать. И придет время, Господь даст ответ на все изгибы вашей сердечной мысли. Как говорил в последней молитве своей Давид, «Ты, Господи, для Тебя открыты все изгибы сердечной мысли. Ты знаешь все». Да, и это прекрасно. Теперь вот мы никак не можем выйти из первых-то пяти глав. После темы грехопадения, вот Адам, конечно, ирония, стал как один из нас. Как бы он не вкусил от древа жизни и не увековечил зло. Поэтому его нужно выслать из рая. Он недостоин пребывать. А вот вспоминайте притчу о званных на вечерю-то. И там оказался один в внебрачных одеждах. Чадо, как ты здесь оказался в этих одеждах? Связав его, выбросьте его во тьму кромешную. А прообраз вот это изгнание из рая. Какие-то запоздалые слезы раскаяния. А почему бы не покаяться тогда? Да и вообще зачем было нарушать заповедь? Зачем? Кого слушать еще, кроме Бога? Не нужно было этого делать. Но сослагательного наклонения в истории нет. Ах, если бы, вот тогда бы, было бы то-то. Нет такого. А есть то, что есть. Нарушение и наказание, которым было предсказано. Нарушение не ограничилось им, и поскольку он персонифицировал в себе все человечество, в Адаме умерли все мы. В одном все мы согрешили, хотя личного участия не принимали. Но как в зерне, так в зародыше. И мы находились в Адаме. Поэтому его грех стал грехом всеродным. Это первородный грех. И вот Христос, второй Адам, он совершил то, что не мог никто из святых сделать до его прихода. Никакие святые, никакие ходатайства, никакие жертвы, никакие подвиги, всего этого осталось недостаточно. И когда же это он совершил? Если вы откроете Петра, то он там скажет: братья, посмотрите, какой ценой вы куплены. Не ценой золота или серебра, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, закланного прежде создания мира. Вот еще мир не бысть, а уж вопрос о спасении человека, вот какой ценой был решен. И вот когда Бог произносит суд над дьяволом, вот и дается первое обетование. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее, жены. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это духовная брань, которая не закончится, закончится только вот после Армагеддона, последней битвы. И тогда будет торжество, о котором предсказано и Писание. Так, и вот на раскрытие этого пророчества, первого мессианского пророчества, первой благой вести о Христе и назначение всей Библии. Объяснить, и когда совершилось это, когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего Единородного, рождаемого от жены. Он пришел и совершил то, что было предречено и определено заранее до этого. История в детях, в потомстве. Ева, возможно, думала, что она в лице Каина имеет это семя обетованное. И когда он родился, она сказала великие слова, посмотрите 4 главу книги Бытия. «Приобрела я человека от Господа». Бытия. «Приобрела я человека от Господа». Но когда он стал подрастать, в нем стали проявляться такие черты, такой нрав, что испугаться можно было. Недаром апостол Иоанн Богослов назовет этого Каина сыном лукавого. Вот смотрите, первый стих. «И она зачала и родила Каина». И сказала: приобрела я человека от Господа. Открывайте, это заложите, открывайте соборное послание Иоаннова. За Иаковом идет Петрово послание и три Иоаннова. И найдите третью главу. Первое послание, третья глава. Читаю вам с 7 стиха. Как будто вот намек на райский соблазн. Дети, да не обольщает вас никто. То есть не прельщайтесь. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он, Бог, праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить. Вот какое должно быть состояние. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого. Вот вам и приобрела я человека от Господа. Он кого она приобрела? Который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. А дела брата его праведны. И он, конечно, не мог терпеть. Это был постоянное, знаете, постоянный упрек его совести. И особенно во время жертвоприношения, когда это вот вылилось в явное предпочтение жертвы Авелевой. Он исполнил свое намерение, которое зрело в нем давно. Так вот, дети Божии, чьи мы дети? Вот ответ только один. Чью волю мы творим, того мы и дети. Если мы творим волю Божию, мы дети Божии. Если творим волю дьявола, мы дети дьявола. И нечего тут отказываться. Не по природе его, а вот по злу, который он инициирует. А дети Божии не по природе его божественной, а по благодати. Это тоже нужно знать. И вот теперь четвертую главу. Опять шестой стих. «Сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если же делаешь, не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Господи помилуй, да как господствовать-то над этим грехом? Посмотрите-ка, что сказал об этом апостол-то Павел в 7 главе к Римлянам. «Умом своим я услаждаюсь закону Божию, а в теле своем я вижу иной закон, который борется с этим законом. И потому я делаю то, чего не хочу. И более того, грех берет повод от заповеди. Питательной средой для греха является как раз Божья заповедь. Но неужели Господь дал эту заповедь в раю, чтобы устроить человеку ловушку? Нет. Человек был создан, скажет блаженный Августин, с возможностью не согрешить и согрешить. С возможностью не согрешить, которая, если бы он устоял в добре, перешла бы в невозможность грешить вообще. Вот такое бы состояние. А так семя тли во мне есть. И вы читаете в вечерней молитве. «И много ждаще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе спустя час паки таежди творю, делаю то же самое. Бедный я человек». то избавит меня от этого тела греховного. Да есть выход. Можно покончить с собой. Можно покончить с собой. Вот и сколько людей кончает. Суицидов полно. Автоназия становится принятым законом. Придумают еще что-нибудь. По взаимному согласию будут умерщвлять друг друга. Так. Что же это такое? В плоти моей действует вот... А он берет повод от заповеди. Все, следовательно, сводится к внутреннему нашему состоянию. Как мы воспринимаем Слово Божие? Как мы реагируем? Потому что, если бы это было что-то фатальное, не было бы ни одного святого. Тут, а тут один берется, другой оставляется. А оба находятся в идентичных, как две капли воды, состояниях. Отношение к болезни, отношение к нищете, к работе, ко всем обстоятельствам трудным. Вот все зависит от нашего внутреннего устроения, как мы это воспринимаем. Теперь убийство произошло. Это убийство положило начало всем войнам. Брат убил брата. И кровь Авеля – это первый прообраз Христовой жертвы. Тот пастырь и этот пастырь. Тот был убит по зависти и этот. Этот приносит в жертву чистую от стад. Христос приносит в жертву самого себя. Кровь Авеля вопиет до сих пор к небу об отмщении. А кровь Христа перебивает этот голос и вопиет об искуплении и прощении. Теперь пошло линия каинитов. Давайте посмотрим линию каинитов. На место убитого Авеля Господь дал Сифа. А у Сифа был Энос. Так вот, посмотрите, какое наказание было Каину. В нем тоже не видно раскаяния. Он только беспокоится за себя. Вот спрашивают он. 11 стих 4 главы. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Стеня и трясися будешь и на земле». Он подозревал всех. Он боялся, как бы ему кто не отомстил. А кто же, вот спрашивают, а кто же, спрашивает, мог отомстить, когда кроме Адама с Евой и его одного после убийства Авеля никого нет? А мы читаем. «И сказал Каин, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной и убьет меня». А кому убивать-то? Вот тут и пошли куролесить. Говорить, были преадамиты, были люди до Адама, были каадамиты, то есть Бог создал несколько пар. Да это все выдумки. Но вы о них можете столкнуться с ними и знаете, что и такие были толкования. Речь о том, что не о всех детях идет речь. У Адама, кроме Каина и Авеля, были и другие дети, и дочери. И он боится вот вместе со стороны вот этих родственников своих. «И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Что это было за знамение? Во внешнем ли виде оно его выражало, в затравленном виде, который боялся и подозревал, и смотрел на всех затравленным, как волк-зверь, этим взглядом? Или это был какой-то знак, или внешность его вызывала у людей сожаление, да, наказан Богом, очевидно, за какое-то злодеяние. И вот Господь говорит, что если кто убьет Каина, тому отмстится всемеро. И пошел Каин, 16 стих, от лица Господня, и поселился в земле Нод на восток от Эдема. Это страшная фраза. Пошел Каин от лица Господня. Это что значит? Он вычеркнул из своей совести Бога. Стал безбожным. Поэтому цивилизация создается каинитами, обезбоженными. И она несет в себе вот это безбожие, это растление. И посмотрите, к чему эта цивилизация приходит, к глобализации и к прочим, к компьютеризации. Каждого, знаете, пометят, каждому воткнут чипы. У человека не будет ни... И в конце концов, вот на 7 или 10 миллиардов будет золотой миллиард, а остальным участь быть донорами, червями, питательной средой на поверхности Земли. Это вот цивилизация людоедов. И положил ей начало Каин. Почему? Потому что он пошел от лица Господня. Вот что кроется в этой фразе. 17 стих, смотрите. «И познал Каин жену свою, линия каинитов. Она зачала и родила Эноха. И построил он город. И назвал город по имени сына своего Энох». Град Божий. Вот написал книгу «Блаженный Августин». О Граде Божьем. Прочитайте эту книгу. Историософия его такая, что параллельно с Царством Небесным строится град. Град дьяволов. И его клевреты, и его последователи, они тоже создают города. Тоже создают город. Но этот город ничего общего не имеет с тем градом, какого искали праведные люди, патриархи. В первую очередь, это заложите, а послание к евреям откройте. Открывайте все. И как можно быстрее послание к евреям. И находите 11 главу. И вот здесь истолкование того ветхозаветного материала, какой мы с вами вот сейчас и проходим. Вот надо в синтезе, в контексте все объяснять. Ветхий новым, новый ветхим. Посмотрите, 11 главу вы нашли?
Да.
Вот в этой главе апостол говорит о самых таких людях, которые запечатлели себя глубочайшей верой. 4 стих. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Верой он и по смерти говорит еще, ею, это своей жертвой. Верой Энох переселен был так, что не видел смерти и не стал его. Сейчас мы узнаем, кто такой Енох. Потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Не хотят последовать этим словам? Я не хочу на веру ничего принимать. Я должен сначала познать, что это за предписание. Я должен веровать. Но раз встал на дыбы, вот на этих, если не опамятуешься, вот так на этих останешься дыбах. И будешь вращаться вот вокруг да около. Так, потому что надо, он-то говорит, приходящему Богу надо веровать, что Он есть. Дальше, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верой, но и получив откровение о том, чего еще не было видно, видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома. Ею, верой своей, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой он обитал вот в земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах. Ибо он ожидал города, имеющего основание, архитектором, художником которого является Бог. Ведь если бы он в мечтах имел тот этот город, где Ур халдейский или Харан, он бы мог туда возвратиться. Но он вел жизнь странника, показывая, что и мы-то все странники, что наше-то Отечество на небе. А вот здесь Каин тоже строит город. Город, смотрите теперь 4 главу, 17 стих. Быстренько. «И родила Еноха, и он построил город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михиаэля, Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха, а этот уже ввел полигамию, многоженство. И жены его Ада и Цилла. И вот этот Ламех от этих жен имел детей. Смотрите, что это за дети. Ада родила ему и Авала, 20 стих. Он был отец живущих в шатрах со стадами, основатель вот этой кочевой жизни. Имя брата его и Увал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувал Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И что он в первую очередь сделал? Не саху сделал, а меч, орудие войны. А вот сестра их, Ноема, считается, знаете, основательницей вот такой древнейшей этой профессии и вроде, следовательно, каинитов, вот все это и множилось. С одной стороны, цивилизации смотрят в землю. Вот Спаситель говорит, кто чем занимается? Сыны света, вот сыны века сего, мудрее сынов света. Почему? Потому что они вот этим делом занимаются. И сказал Ламех женам своим, а вот это образчик древнейшей поэзии. И посмотрите, что это за поэзия. Ада и Цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне. Хвалится безнаказанностью убийства мужа и отрока какого-то. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Он говорит, что мой клан, мой род отомстит, если кто мне кто-то попытается меня наказать за эти убийства. А если вы возьмете вот канон Андрея Крицкого, как он это все переосмыслил? Я убил мужа, душу себе, отрока, ум убил. Быть богоубийца того образа, который Господь мне дал. И отсюда вот лежу наг. Дальше, закончив эту линию каинитов, Господь говорит, Моисей пишет, что познал Адам Еву еще, она родила ему Сифа, а у этого Сифа родился Энос. Тогда, сказано, стали призывать имя Господа Бога. Вот пошла линия каенитов и параллельная линия сифитов. Заканчивается вот этот материал именами допотопных патриархов. Вы должны эти имена будете знать наизусть. Имена допотопных патриархов. Да, сейчас. Глядите, 5 глава. Адам, Сиф, 6 стих, Энос, 9 Каинан, 12 Малилеил. Имена совпадают. Поэтому добавляйте Малилеисифиты, а те каиниты. Малилеил и Арет. Энох. Что об Энохе сказано? Всех же дней Эноха, 23 стих, было 365 лет, и ходил Энох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его живым на небо. Дальше. Мафусал, Ламех, но не каенит Ламех, а Ламех Сифит, отец Ноя. И Ноем заканчивается родословие допотопных патриархов. Говорится, что у Ноя было 3 сына, Сим, Хам и Иафет. Но это будет уже другая история. Сифиты переливаются в семитов. И от Сима нам нужно будет искать то семейство, с которым Господь и завяжет всю историю. Итак, первое мессианское пророчество и 10 патриархов допотопных я буду спрашивать. Закроем двери, чтобы никто не мог войти и выйти. И так, вот кто подавал мне работы, возьмите их. Помолимся.